Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать 14 главу книги «Деяний святых апостолов», где идет речь о начале первого миссионерского путешествия апостола Павла. В прошлой передаче мы начали изучение третьего основного раздела книги «Деяний», в котором рассказывается о том, как Господь Иисус Христос работал посредством Духа Святого и через Своих апостолов в различных уголках этого мира. Данный раздел включает оставшиеся главы книги «Деяний». В 14 главе нам рассказывается о том, как Павел и Варнава в ходе своего миссионерского путешествия приходят в Галатию. Здесь они сталкиваются с практически непреодолимым язычеством этой страны. Я лично считаю, что работа в Галатии была самой тяжелой миссионерской работой, с которой только доводилось сталкиваться апостолу Павлу. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть послание к Галатам. Это послание было самым суровым из всех написанных Павлом посланий, и обращено оно было к людям, которые непрерывно хромали в духовной сфере, постоянно сходя с верного пути. Именно поэтому Павел посещал эти церкви чаще, чем все остальные. Я хотел бы кратко рассказать вам об истории той страны. Население этих территорий составляли потомки кельтских племен. Римляне называли их галлами, что и обусловило название самой страны. Те же самые кельтские племена стали основой теперешнего населения Франции. В IV веке до нашей эры кельты наводнили Римскую империю и осадили Рим. Затем они переправились в Грецию и в 280 году до нашей эры захватили город Дельфы. После этого галлы появились на территории Малой Азии, выступив на стороне царя Вифинии в какой-то межусобной войне. Это был воинственный народ, который, в конце концов, осел в Малой Азии. В 189 году до Рождества Христова эта территория была подчинена власти Римской империи и являлась одной из провинций Рима. Границы Галатии все время менялись, но в течение веков этот народ сохранял свой язык и свои обычаи. Церкви, которые основал Павел во время своего первого миссионерского путешествия, какое-то время относились к территории Галатии. Вот почему Павел использует именно это название, обращаясь к данным церквям. Являясь жителями Востока, эти люди, тем не менее, имели светлые волосы. А также галаты обладали темпераментом и чертами характера, свойственными многим современным жителям Европы или Британских островов. Один из римских кесарей так сказал об этом народе. «Недостаток галлов состоит в том, что они слишком ненадежны и изменчивы в своих решениях, очень любят перемены и этим подрывают доверие к себе». Другой автор того времени так охарактеризовал этот народ. «Открытые и порывистые, впечатлительные и импульсивные галлы отличаются незаурядным умом, однако любят привлекать к себе внимание и проявляют чрезвычайное непостоянство, обнаруживая тем самым свое чрезмерное тщеславие». Павел обращал к этим людям очень суровые послания, потому что им были нужны именно такие наставления. Большинство живущих на территории современной Европы народов весьма похожи на тех жителей Галатии. Именно поэтому в наши дни возникает так много сект и культов. Мы все отличаемся непостоянством и изменчивостью. Сегодня мы следуем за одним вождем, а завтра пойдем за другим, порой любопытно наблюдать за ходом избирательной кампании отдельных политических деятелей. Стоит кандидату произнести одно неверное слово, нечаянно вырвавшуюся оговорку, как все избиратели разом отворачиваются от Него. Мы очень непостоянные люди, и это сближает нас с жителями Галатии. Все вышесказанное должно сделать этот отрывок особо интересным для нас. Мартин Лютер использовал послание к Галатам во время Реформации, потому что это послание было написано для людей, очень похожих на всех нас, европейцев. Давайте прочитаем первый стих. «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов». Если посмотреть на карту, где обозначен маршрут первого миссионерского путешествия апостола Павла, мы увидим, что первая остановка Павла и Варнавы была на острове Кипр в доме Варнавы. Затем они пересекли этот остров и морем отправились в Пергию. После этого миссионеры двинулись в самый центр Малой Азии, на территорию современной Турции, посетив также галатийские города, такие как Антиохию, Иконию, Листру и Дервию. Читаем стихи со 2 по 4. «А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов». Появление Павла и Варнавы привело к разделениям в городе. Мы должны помнить, что Павел и Варнава являлись евреями. Поэтому первым делом они шли к иудеям, используя синагоги как отправную точку для своей проповеди Евангелия язычникам. Прочтем стихи с 5 по 7. «Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали». Поскольку прием, оказанный Павлу и Варнаве в Иконии, был более чем холодным, то им пришлось бежать в Листру и Дервию. Однако позднее мы узнаем, что на обратном пути они решили двинуться именно через Иконию. Так что остается заключить, что кто-то из жителей этого города все-таки уверовал. Далее стихи с 8 по 10. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Как мы с вами уже видели, и Павел, и Варнава обладали апостольскими дарами, дарами-знамениями. Эти люди приходили в новые города и земли с евангельской вестью, не имея в руках Нового Завета. И это являлось их верительными грамотами, удостоверяющими их полномочия и власть. Как они могли доказать, что их слова — это истинное Божье послание? У них были дары знамения, которые удостоверяли все сказанное ими. В наши дни у нас с вами есть Библия, которая доносит до нас Слово Бога. Другое дело, что нам все равно не удается заставить людей исполнять то, что говорит это Слово. Недавно мне довелось играть в гольф с одним очень милым, обаятельным и приветливым человеком. Наши общие знакомые попросили меня встретиться с ним. Этот человек не был спасен. Он сам рассказал мне открыто, что ведет весьма беспорядочную жизнь. И, играя с ним в гольф, я попытался рассказать ему о Евангелии. Оказывается, он знал все факты благой вести не хуже меня. И знаете, что было самым странным? Он верил во все это. Он сам признал, что верит, что Господь Иисус Христос умер и воскрес. А также он верил, что если он придет ко Христу, то Господь спасет его. И тогда я спросил его, почему же он не делает этого? А он в ответ назвал мне имена людей, чья жизнь никак не соответствует их формальным утверждениям об их вере. Тогда я сказал ему, «Ради всего святого перестаньте обращать внимание на людей». В первом веке апостолы совершали чудеса, и люди смотрели на апостолов. Вот почему было необходимо перевести взоры людей с апостолов на книгу, которая рассказывает о Господе Иисусе Христе. И вы тоже должны сосредоточить все внимание на Слове Божьем и понять, что Бог говорит людям сегодня. А Бог говорит нам, что самое важное – это иметь личные взаимоотношения с Ним посредством Иисуса Христа. Жизнь всех тех людей, которых вы назвали, не будет иметь для вас ровным счетом никакого значения, когда вы однажды предстанете пред Господом Иисусом. И единственное, что будет действительно важным в тот момент, это ваши личные взаимоотношения со Спасителем, как это явлено в Слове Бога. Поэтому смотрите лишь на Божье Слово. Я признаюсь откровенно, друзья мои, мне не удалось достичь больших успехов с этим человеком. Правда, он признал, что я подсказал ему совершенно новый взгляд на эту проблему, и что подобный подход никогда раньше не приходил ему в голову. Этот человек сказал, что, может быть, он попытается последовать моему совету. А я еще раз призвал его перестать смотреть на христиан, потому что у всех у нас есть свои недостатки и слабости. И здесь мы читаем, что жители Листры смотрели только на Павла и Варнаву. Стихи с 11 по 13. «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Этот хромой имел веру, которой было достаточно, чтобы исцелиться. Когда Павел велел ему встать на ноги, он вскочил и пошел. Однако народ, живший на той территории, состоял из язычников. Когда эти люди увидели происшедшее чудо, они начали кричать, что их боги сошли на землю в человеческом облике. И назвали Варнаву Зевсом, а Павла — Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося пред их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Эти люди, по сути, были готовы сделать Павла и Варнаву своими богами и поклоняться им. На примере этой ситуации мы видим типичное непостоянство человеческого рода. Это характерная для нашего времени ситуация. Сегодня кумиром является киноактер, завтра какой-то политик, а послезавтра кто-то еще. Однако к следующему году никто даже и не вспомнит о сегодняшних героях. То же самое и с проповедником, верно несущим слово Бога. Сегодня все говорят, какой он чудесный служитель. А на следующий год его бывшие почитатели уже готовы распять его. Читаем стихи с 14 по 16. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили. Увидев, что эти люди готовы поклоняться им, Павел и Варнава были изумлены и поражены. И они начинают взывать к галатам со словами: «Люди, мы такие же смертные, как и вы». Наверное, вы помните, что Симон Петр вынужден был сказать то же самое Корнилию, который пал ниц перед ним. «Нет сомнений, друзья мои, что никто из нас не должен поклоняться другому человеку. Более того, никто не должен считать, что христиане обязаны практиковать такое смирение и такую покорность, что можно унижать их человеческое достоинство». Однако на христианском поприще, тем не менее, мы нередко встречаем людей, которые жаждут поклонения со стороны других. Это очень печально, друзья мои. Именно поэтому Павел пытался перевести взоры галатов на живого Бога и Творца. Он хотел увести их от тех языческих идолов, которыми полна греческая мифология. Далее прочтем 19 стих. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Не кажется ли вам это удивительным? Здесь во всей полноте проявляется непостоянство человеческой натуры. Еще накануне эти люди были готовы поклоняться Павлу и Варнаве как богам. Но вот наступил новый день, и они уже бросали в них камни. Точно так же и в наши дни мы идем на поводу у всевозможных новых течений. Сегодня это может быть одно, а завтра что-то другое, и этот процесс продолжается снова и снова. Жители Листры закидали Павла камнями и вытащили его из города, решив, что апостол мертв. Был ли Павел мертв на самом деле? Я лично считаю, друзья мои, что апостол был и в самом деле убит. Позднее Павел напишет о том, что ему однажды довелось пережить. Мы читаем это во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в стихах со 2 по 4. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». О ком здесь говорит апостол? Павел писал это о себе. В 7 стихе той же главы он добавляет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Я полагаю, что апостола вытащили из города, потому что он был действительно мертв. И я верю, что Бог воскресил Павла из мертвых. Спрашивается, Почему Бог допустил подобную жестокость? В 7 стихе 6 главы послания к Галатам нам сказано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Павел пожал именно то, что сам когда-то посеял, ведь именно он был инициатором убийства Стефана. Конечно, кто-то может возразить, сказав, что после этого Павел обратился. Да, друзья мои, но даже после своего обращения мы будем пожинать плоды того, что мы посеяли, будучи неверующими. Это закон природы, который действует и в нашей жизни. Мы пожинаем то, что мы сеем. Поскольку Саул принимал участие в побиении Стефана камнями, много лет спустя то же самое произошло с ним самим. Читаем 20 стих. «Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию». Это было настоящее чудо, потому что забитый до смерти камнями человек должен быть очень сильно изранен. Но мы видим, что на следующий день Павел сумел встать и даже отправиться в Дервию. Это действительно было чудо. Независимо от того, был Павел на самом деле воскрешен из мертвых или нет. Читаем стихи 21 и 22. «Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Если мы обратимся к картам, на которых показан маршрут первого миссионерского путешествия апостола Павла, то мы увидим, что Дервия являлась конечной точкой пути Павла и Варнавы. Здесь они повернули назад и двинулись в обратный путь через Листру, Иконию и Антиохию Писидийскую. Читаем стихи с 23 по 28. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божьей на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками». Итак, Павел и Варнава возвратились в Антиохию, дабы рассказать о своей работе церкви, пославшей их. И они рассказали о том, как Бог раскрыл двери Евангелия перед язычниками. Когда Евангелие только начинало свое движение по миру, церкви состояли главным образом из евреев. Затем в ее среде начали появляться отдельные язычники. Но теперь Евангелие уже начало свое неумолимое движение к другим народам. Теперь церкви в Малой Азии состояли уже исключительно из язычников. Конечно, в церквях встречались отдельные евреи, однако создается впечатление, что по большей части иудеи отвергали благую весть, а язычники принимали ее. Таковы были результаты первого миссионерского путешествия апостола Павла. Этим мы завершим нашу сегодняшнюю лекцию. В следующей передаче мы будем говорить о 15 главе книги Деяний, где идет речь о знаменитом Иерусалимском совещании церкви относительно обрезания язычников. До новых встреч! Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!